свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Виктор Зубков может начать изменения в правительстве с создания антикоррупционного комитета. Что изменится в борьбе со взяточниками? Хроника предвыборной кампании. Случится ли раскол в «Справедливой России»? Войдет ли в партийные списки СПС солдат Андрей Сычев? Сообщается о ликвидации в Дагестане одного из лидеров боевиков Рапани Халилова. Как это скажется на действии северокавказского подполья? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Совет Безопасности России готовится к рассмотрению сразу трех концепций противодействия коррупции. Такие документы готовятся в аппарате нового премьер-министра Виктора Зубкова, в ФСБ и Генеральной прокуратуре. Зубков в первом же своем выступлении в новой должности заявил о необходимости создания нового, напрямую подчиненного главе правительства, ведомства по подобию Росфинмониторинга. Эксперты считают, что тема борьбы с коррупцией может стать главной в предвыборной кампании партии «Единая Россия» и той кремлевской группировки, которая выдвинула Зубкова на премьерский пост. А сама тема борьбы с коррупцией для России не нова. За последние 15 лет в Государственную Думу внесены 4 законопроекта по борьбе с коррупцией, однако закона о борьбе с коррупцией в России так и нет. Многие наблюдатели и эту инициативу склонны считать в первую очередь политическим предвыборным ходом. Фонд «Индем» в 2000-е годы провел 2 крупнейших в практике отечественной социологии исследования о проблеме коррупции в России. Я беседовал с директором фонда Георгием Сатаровым.
В принципе, это полезно. Все зависит от, во-первых, того, чем он будет заниматься, и второе, от того, в каких условиях. Потому что ключевая проблема, связанная с ростом коррупции в России, это бесконтрольность бюрократии. Она не решается на уровне отдельного комитета, это проблема политической системы. Бюрократия стала монопольно властвующей силой и не имеет внешних механизмов контроля, которые обычно осуществляются через политическую конкуренцию, через наличие оппозиции, наличие свободной прессы, спокойно работающих общественных организаций. Этого ничего нет, поэтому бюрократия предоставлена сама себе. В каких условиях она работает на себя, и это выражается в коррупции.
Ну, понятно, что Зубков представляет собой часть этой бюрократии, и, может быть, отчасти логично, что он пытается ее такими бюрократическими методами решить эту проблему так, как он может, так, как он ее видит.
Это не есть борьба с коррупцией, это есть борьба с коррупционерами. Это точно такая же разница, как погоня за тараканами и наведение чистоты на кухне. Сколько за тараканами не гоняйся, они никуда не деваются. А если ты навел на кухне чистоту, то они исчезают. Так же и здесь. Просто погоня за коррупционерами не решает никаких вопросов.
А вы склонны рассматривать такого рода заявления, инициативы, как предвыборный ход или просто политическую игру какую-то для того, чтобы немножко взбодрить граждан накануне выборов?
Конечно, это связано с выборами, причем, как вы помните, это происходит не первый раз. В 2003 году нам предъявили оборотни в погонах, точно так же создали совет антикоррупционный при президенте, который успешно почил в БОЗе. Я думаю, что такая же судьба ждет и этот комитет. Борьба с коррупцией быть может, но она может дать только временный эффект, больше ничего. Не может бюрократия тащить сама себя за волосы из болота, это очевидно.
А можно ли сказать, что ситуация в области коррупции в России ухудшается в последние годы?
Наши измерения показывают, что да. То, что мы проводили 2 исследования в 2001-2005 годах и зафиксировали колоссальный рост деловой коррупции. Если говорить о промежутке с 2005 года и позднее, то ничего, что свидетельствовало бы о уменьшении коррупции, мы не обнаружили.
Я помню в вашем исследовании 2005 года один очень яркий такой пример. Вы говорили тогда о том, что средний размер взятки в России – это примерно 2-комнатная квартира в провинциальном городе.
Но вы немножко преуменьшили наши оценки. Если быть точными, то в 2001 году на взятку среднего размера можно было купить 30 метров жилья по среднероссийским ценам. В 2005 – 209 метров жилья. Это существенно больше, чем двухкомнатная квартира.
Есть какие-то области российского государства, министерства или, я не знаю, ведомства, которые особенно подвержены коррупции? Вот там, где надо мести метлой в первую очередь. И, может быть, вот метла Зубкова там и прометет.
Если говорить о том, что нужно делать в первую очередь, то, наверное, здесь должны быть другие критерии, связанные скорее с функционированием нормальной политической и правовой системы. Прежде всего, нужно начинать наводить порядок в судебной системе. и в судах.
Но вот сейчас создан Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, такая новая суперпрокуратура. Можно рассматривать, и там заявил новый начальник этого ведомства о том, что они там будут вспоминать понятие совестливости, понятие мораль. Может быть, это тоже шаги в этом направлении? Делают, что могут?
Ну, в принципе, такие заявления положено делать. Я напомню, что тем же самым хвалился Зубков о своем, про свое ведомство. Приятно, если действительно существуют какие-то очаги совести или островки совести в стране. Если вокруг одно огромное болото, а от одного островка до другого просто не дотянуться, то все это, к сожалению, не работает.
Есть такой миф, или, может быть, он и соответствует действительности, о том, что такое неподкупное ведомство – это вот бывший комитет государственной безопасности, а сейчас Федеральная служба безопасности, о том, что там вот работают те самые меченосцы, которых вот Путин и расставляет сейчас на всех участках государственной жизни, в том числе и потому, что они какие-то особо неподкупные. А ваши исследования что говорят? Есть какая-то доля хотя бы справедливости в таком посыле?
Ну, тут и наших исследований не надо. Достаточно почитать социальные материалы, сообщения в газетах. Например, сообщение о том, что главными крышевателями контрабанды и получателями контрабанды в России являются подразделения ФСБ и чиновники ФСБ, чтобы этот миф развеялся. Ну а кроме того, надо понимать, что те, кто действительно работал в ФСБ за идею, они ведь ушли оттуда в начале 90-х годов. Так что нет, я бы этот миф не поддержал.
О проблеме борьбы с коррупцией в России, о перспективах создания Национального антикоррупционного комитета я беседовал с директором фонда «Индем», социологом Георгием Сатаровым. После отставки премьера Михаила Фродкова и движения на эту должность Виктора Зубкова политологи и журналисты стали активно обсуждать грядущие изменения в кабинете министров. И таких версий каждый день в последнее время появляется не одна и не две. Среди министерств, в которых наверняка произойдет кадровая перетряска, это Министерство обороны, хотя позиции главы этого ведомства Анатолия Сердюкова, напомню, он имеет близкие родственные связи с Зубковым, кажутся прочны. Однако Сердюков меняет свою команду. О том, что это будут за перестановки, мой коллега Арслан Саидов беседовал с военным экспертом, военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом.
В аппарате министра обороны и в службе информации говорят, что назначение Колмакова имеет очень высокую степень вероятности и буквально со дня на день должен быть объявлен указ президента России. Сердюков формирует свою команду. Результаты формирования этой команды достаточно впечатляющие. Отправлены в отставку начальник главного управления международного военного сотрудничества генерал Мазуркевич, начальник вооружения генерал Московский, начальник главного управления воспитательной работы генерал Резник, главком ВВС генерал Михайлов, главком ВМФ Масорин. И вот сейчас, похоже, настает очередь перейти на другую работу первого заместителя министра обороны генерала Белоусова, который, скорее всего, получит должность синекуру и станет работать при штабе НАТО. Белоусов — это, в принципе, креатура самого президента, верховного главкомандующего.
Почему именно сейчас происходят эти отставки? Сердюков пользуется тем, что премьер-министром стал его тесть?
Появление Зубкова на посту главы Кабмина, конечно, еще больше развяжет руку Сердюкову, но здесь нужно обращать внимание на предвыборный фон. России стало, в общем-то, традицией, что когда обстановка в стране начинает немножко пошатываться, когда происходит смена власти, политики, первые лица в стране, они обязательно начинают укреплять военную верхушку. Эти перестановки, с одной стороны, это следствие некого такого протекционизма и лоббирования Сердюкова, который набирает свою команду. С другой стороны, Сердюкову и диктуют, кого надо назначать. В свое время, когда президент Российской Федерации издал указ об административной реформе, у министра обороны, как и у любого министра, должно было быть не более трех заместителей. Недавно мы получили указ президента, который разрешает Сердюкову иметь 6 заместителей, помимо двоих еще в ранге замов министра начальников служб. Кстати, вот здесь тоже любопытный момент. В своем кресле якобы остается начальник службы экономики и финансов Куделина. Уже ни для кого не секрет, что она имеет достаточно устойчивые позиции в Кремле. И хотя она не безгрешна, и я вам хочу сказать, даже судя по многочисленным письмам в редакцию «Комсомольской правды» и обращениями правительства, Госдуму и серьезнейшие претензии, Куделин, тем не менее, она стояла в своем кресле. Она удержалась. Вероятнее всего, что то, как она управляет этими гигантскими финансовыми потоками, которые которой сейчас располагает Министерство обороны, она, вероятно, Сердюкова с одной стороны устраивает, с другой стороны, в Кремле сказали ее не трогать.
Как вы относитесь к информации, что следующая отставка станет отставка начальника генштаба Юрия Балуевского?
Не так давно министр обороны сказал, что он будет освобождаться от людей, которые выслужили установленные сроки службы. Допустим, отставка Масурина, главкома ВМФ, была связана с таким показателем, как выслужили установленные сроки. Но, на первый взгляд, у нас набирается целая дюжина генералов, которым за 60. Это и Балуевский, это командующий Ленинградским округом Пузанов, это командующий Чеченским флотом Федорова, это командующий железнодорожными войсками Кагадько, это начальник штаба сухопутных войск Морозов, это командующий Северокавказским округом Баранов. Странно, что при этом одних генералов и адмиралов, которым 60 вот только исполнилось, убирают, услугами вторых министр продолжает пользоваться. В общем-то, тут я просматриваю некий кадровый субъективизм Сердюкова. Да и другое надо знать, что это только кажется, что Сердюков, в общем-то, распоряжается высшим генералитетом так, как ему хочется.
Кадровые перестановки в Министерстве обороны России. О них в беседе с моим коллегой Арсланом Саидовым рассуждал на волнах Радио Свободы известный московский военный эксперт, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Напомню, что на этой неделе, как считают некоторые политологи, Виктор Зубков объявит о составе своего правительства.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Памяти Бориса Грушина. О традициях и современном состоянии российской социологии говорим с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 18 сентября. Теперь займемся предвыборными проблемами. Сегодня появилась информация о грядущем расколе в партии «Справедливая Россия». Часть обозревателей связывает эти проблемы внутри партии с разногласиями между ее лидером, спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым и политиком Александром Лебедевым, который претендовал, насколько мне это известно, на первую позицию в московском предвыборном списке партии. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» мой коллега Данила Гальперович, он следит за заседанием той части «Справедливой России», которая определяет как раз состав тройки на московского списка «Справедливой России». Данила, добрый вечер. Итак, верны ли слухи или вот эти предположения политологов о расколе внутри «Справедливой России»?
Добрый вечер. Ну, прежде всего, надо сказать, что «Справедливая Россия» сейчас заседает не вся, а только проходит конференция московского регионального отделения. И именно на этом заседании вполне успешно, продолжительно, с иронией и с самыми различными выпадами и в адрес действующей власти, как федеральной, так и московской, и с какими-то предложениями, с вами выступал именно неформальный лидер, как называют его, московского отделения, московского списка Александр Лебедев. И пока вот совершенно не ясно, есть ли вот тот раскол, о котором говорили, раскол между Сергеем Мироновым и Александром Лебедевым. Некоторое напряжение, вероятно, есть. И состоит оно в том, сейчас это уже практически внутри признается, внутри «Справедливой России», что на Александра Лебедева, в общем, имеет довольно серьезную обиду мэр Москвы Юрий Лужков и московское правительство. В кулуарах съезда, в кулуарах конференции, извините, говорили о том, что на Александра Лебедева московский градоначальник жаловался в Кремле практически всем, кому можно. В конечном счете Александр Лебедев удостоился высочайшей аудиенции, и там вроде бы ему посоветовали московский список не возглавлять. Сейчас сам Александр Лебедев намекает на то, что да, он его не возглавит, но так или иначе продолжит как-то свою работу, связанную с партией «Справедливая Россия».
Вот. Данила, вы упомянули о том, что Лебедева считают кем-то вроде неформального лидера московской организации «Справедливая Россия». А кто тогда формальный лидер, кто противокандидат его, скажем так? И что по этому поводу говорит Сергей Миронов?
А там нет противокандидата. Дело в том, что по-прежнему, пока Александр Лебедев, Сергей Миронов на людях, хотя сегодня здесь Сергея Миронова нет, появляются как союзники. Во всяком случае, во всех предвыборных материалах «Справедливой России», которые уже внутри партии раздаются, поскольку все-таки еще список не зарегистрирован, и официальная кампания еще не началась, то публики еще они не видны. Но вот здесь на конференции они были. Так вот, в этих материалах Миронов и Лебедев вместе. Другое дело, что представители Сергея Миронова, например, довольно серьезно смущаются и протестуют, когда московский список, даже если в нем не будет, или во главе его не будет Александра Лебедева, называют списком Лебедева. Сам Александр Лебедев это предлагает. Он говорит, давайте вот будет такой список Лебедева, я бы хотел, чтобы в нем были такие серьезные люди, как Галина Хованская и так далее. Но представители Сергея Миронова сразу же его поправляют. А почему не назвать его актуальные левые, или там, скажем, что особенно смешно, крылатый список. При этом есть, если и есть внутреннее напряжение какое-то, то оно гораздо меньше того напряжения, которое совершенно очевидно «Справедливая Россия» испытывает от давления извне, потому что, в общем, никто не скрывает, что Александр Лебедев и возглавил бы, может быть, московский список, если бы с руководством «Справедливой России» всерьез не поговорили на самом верху. Ну и сейчас уже говорят о том, что Галина Хованская, известный московский политик, возглавит московский список «Справедливой России». На конференции региональной, та, которая сейчас подходит к концу «Справедливой России», не будет, видимо, рекомендована первая тройка московского списка. С этим будет определяться съезд, который состоится 23 сентября. И уже ходят слухи о том, что Александр Лебедев может получить достаточно серьезный высокий пост в Верхней палате парламента, в Совете Федерации, а именно стать, может быть, даже заместителем председателя Совета Федерации. И тогда уж точно не придется говорить о его разногласиях с Сергеем Мироновым, потому что именно у Сергея Миронова он замом таким образом и будет.
А что говорят в кулуарах этой конференции и вообще в окружении Миронова? Ну вот зачем Лебедеву, собственно, «Справедливая Россия»? Это просто такая любая площадка, с которой он может вернуться в парламент или задержаться в парламенте. Он известен ведь и как финансист «Новой газеты», и высокопоставленный офицер КГБ в прошлом, банкир, противник политический Юрия Лужкова. Понятно тем людям, которые его окружают, что, собственно, он ищет в этой партии?
Ну, дело в том, что вообще место политическое противника Юрия Лужкова, оно не без плюсов, да, то есть есть очевидно, что если человек с большим капиталом, со связями, с партийной поддержкой выступает постоянно в таком амплуа, а все равно исполнителям у нас всегда более или менее есть за что критиковать, то и какая-либо партия, в данном случае «Справедливая Россия», будет рада как-то так или иначе с ним, быть с ним связанной. И сам он будет рад иметь большую поддержку, он сам об этом говорит. Когда его оппозиция московским властям перешла в оппозицию, которая поддерживается некой довольно широкой партийной группой, он сам, сегодня сказано это было с трибуны, почувствовал себя гораздо более уверенно. Сейчас он депутат Государственной Думы, я думаю, что он мог бы вернуться в Государственную Думу по многим разным спискам. Известно, что он имел дело не только со «Справедливой Россией», а когда-то это была Родина. Но вполне возможно, что он надеется, что «Справедливая Россия» какую-то часть голосов, достаточную, те 7%, достаточные для прохождения в Государственную Думу, получит.
И... Спасибо, Данил Галиперович, парламентский корреспондент «Радио Свобода». Вместе с Данилой мы разбирались во внутренних хитросплетениях политической борьбы партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», простите. Еще одна предвыборная новость. Лидер молодежного движения «Демократическая альтернатива», известная по аббревиатуре «ДА», Мария Гайдар, опубликовала открытое письмо в своем живом журнале. Она протестует против возможного включения Андрея Сычева в избирательные списки партии «Союз правых сил». Гайдар критикует адрес руководства СПС, заявляя о недопустимости использования в политических целях имени Сычева, который, напомню, стал инвалидом после издевательств сослуживцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Я требую оставить Андрея Сычева в покое. Я требую прекратить вести за него блог и спекулировать на чувстве сострадания, которое мы все к нему испытываем». Так начинается открытое письмо Марии Гайдар, которое она разместила на страницах своего интернет-дневника, блога, обращаясь к тем, кого сама Гайдар называет «новые лица» в руководстве СПС. По мнению пользователей «Живого журнала», за формулировкой «новые лица» в первую очередь скрывается руководитель предвыборного штаба СПС Антон Баков. Именно ему блогеры приписывают инициативу создания интернет-дневника Сычева. Некоторые из вас прямо-таки бравируют без стеснения своей лихой идеей с Сычевым и, не задумываясь о том, что с этим что-то не так, хвастают в своем кругу прекрасным технологическим ходом вести блог Сычева, пишет Мария Гайдар. Вы думаете, что отрезав СПС ноги, будет легче доползти до 7%? Это не так. Куда ни ползи, это будет политическая могила, на этот раз окончательная, говорит лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар.
Я считаю, что ведется от его имени блог, который уже превратился не просто в некую даже площадку для каких-то политических манипуляций, а он даже превратился уже в площадку для каких-то внутрипартийных разборок, когда там в двух постах мочится лидер Челябинского СПС зачем-то. Ну, то есть, понятно, вещь, которая не может лежать в пределах интереса Андрея Сычева ни с того, ни с сего. Ну, и какие-то просто там даже не надо искать специальных доказательств, потому что, в принципе, все очевидно, все лежит на поверхности.
Между тем, среди читателей «Живого журнала» распространяется мнение о том, что Марию Гайдар просто используют с тем, чтобы дискредитировать СПС. Она же заявляет, что в ее письме отражено мнение многих членов партии, недовольных идеей включения Андрея Сычева в избирательные списки.
Ну, ерунда абсолютно, потому что я даже не могла представить, а кто бы мог быть этими людьми, кто использует, зачем, каким образом. Тем более, что я об этом даже никому совершенно не рассказывала, ни с кем не делилась намерением опубликовать это письмо. И, на самом деле, я опубликовала это письмо, но это мнение, которое разделяли очень многие члены СПС, которым вся эта история не нравилась. Вот, я надеюсь, что оно будет услышано и учтено.
В руководстве СПС выдвинутые обвинения отвергают. Как заявил в интервью нашей радиостанции председатель Федерального политсовета партии Никита Белых, окончательное решение об участии Андрея Сычева в избирательной кампании СПС пока не принято.
Мы действительно не рассматривали кандидатуру Андрея не в федеральную, только не в региональные списки. Нет, сейчас ситуация немножко изменилась. Андрей сам подал заявление с просьбой рассмотреть его кандидатуру, и это рассмотрение будет происходить завтра на Федеральном политическом совете. Естественно, есть люди, которые считают, что любое участие Андрея будет превратно истолковано нашими оппонентами, может быть, даже нашими сторонниками. Но это одно изменение, которое, безусловно, будет рассматриваться и учитываться при принятии решения.
Решение о включении Андрея Сычева в избирательные списки СПС будет приниматься коллегиально и с учетом мнения врачей. И несмотря на принятое по этому поводу решение, партия продолжит помогать Сычеву и его семье. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. В Дагестане убит один из лидеров боевиков Рапани Халилов. Во Львове подводят итоги книжной ярмарки. Две недели остается до выборов Верховной Рады Украины. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане убитый лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Спецоперация прошла в понедельник в поселке Новый Сулак Кизил-Юртовского района. Третий подозреваемый по делу о подрыве Невского экспресса Хасан Дидигов освобожден под подписку о невыезде. Однако он был тут же взят под стражу по обвинению в рамках другого уголовного дела. В Ростовской области объявили сухую голодовку 22 бывших горняка из поселка Первомайский. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, они требуют компенсации за жилье, утраченное 2 года назад в результате пожара. Американские военные эксперты сегодня побывали на радиолокационной станции в Габале, Азербайджан. По их словам, главная цель визита – изучить реальные возможности радара, чтобы дать ответ на предложение России совместно эксплуатировать его и отказаться от размещения элементов ПРО в Польше и Чехии. В Москве в возрасте 78 лет скончался известный социолог Борис Грушин. В 60-м году он основал первый в истории страны Институт общественного мнения. Россия России обеспокоены сообщениями о возможности военной операции против Ирана. Об этом заявил Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером. В Багдаде во вторник по меньшей мере 18 человек погибли и около 60 были ранены при взрыве 3 заминированных машин и 2 мин. В Туркмении прошло первое заседание недавно созданной комиссии по правам человека. В Лондоне состоялась встреча международных посредников по Косову, представляющих США, Евросоюз и Россию, с сербской делегацией.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 18 сентября, в Дагестане в ходе специальной операции убит лидер дагестанских боевиков Рапани Халилов. Об этом сообщили представители Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России. На счету Халилова, по данным специальных служб, свыше 60 терактов в Дагестане, в том числе взрыв в Каспийске 9 мая 2002 года, в результате которого погибли 45 человек. Эксперты сравнивают смерть Халилова с ликвидацией Шамиля Басаева, но считают, что и без такого главаря дагестанская подполье продолжит свои действия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По информации представителей правоохранительных органов, тела Рапани Халилова и его заместителя Наби Набиева были обнаружены в ходе разбора завалов после проведенной в Кизыл-Юрте крупной спецоперации. Это уже не первое сообщение о гибели Халилова, однако на этот раз силовики говорят о смерти главного дагестанского боевика с полной уверенностью. Представитель ФСБ по Дагестану Вячеслав Шаньшин утверждает, что гибель Халилова не была случайной. Спецслужбы давно шли по его следу.
Специальная операция явилась как бы логическим завершением комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились под руководством соответствующих служб ФСБ России. Это был долгий процесс, не один год это все длилось. И в результате удалось выйти на Рапани Халилова по месту его нахождения в Республике Дагестан.
Работающий на Северном Кавказе журналист газеты «Время новостей» Иван Сухов сравнивает гибель Рапани Халилова с уничтожением Шамиля Басаева. Главарей такого масштаба, считает Сухов, на Кавказе почти не осталось. Однако исчезновение популярных лидеров вовсе не означает, что рядовые боевики сложат оружие.
Рапани Халилов — это звезда номер один, если можно так выразиться, среди полевых командиров дагестанского подполья. Если верны сведения о его уничтожении, это, в общем, сопоставимо с уничтожением Шамиля Басаева в Чечне. По уровню своей известности и авторитета Рапани Халилов — это человек уровня Басаева.
Чем он завоевал себе такую известность?
Ну, Рапани Халилов брал на себя ответственность за весьма громкие теракты, такие как взрыв в Каспийске 9 мая 2002 года. Участвовал во всех событиях 99 года, ну и фактически руководил всем этим дагестанским подпольем в течение, можно сказать, десятилетия.
Уничтожение Рапани Халилова как-то может отразиться на обстановке, которая сложилась сейчас на Северном Кавказе?
Понимаете, это процесс, который идет достаточно долго уже. Вот эти вот звезды, если можно опять же так выразиться, 90-х годов, которые совершали эти громкие подрывы, нападения на города и так далее и тому подобное, они потихонечку уходит в прошлое тем или иным способом. Там часть сдалась Рамзану Кадырову, часть уничтожена. И лидеров такого масштаба, в общем, в подполье больше не осталось. Но это просто несколько меняет ситуацию. Им на смену приходят менее именитые люди и, может быть, менее влиятельные. Но ведь и сама война изменилась. Сейчас уже не происходят такие масштабные вылазки боевиков, как это было до, скажем, 2004-2005 года. В 2005 году была последняя масштабная акция боевиков, когда они напали на Нальчик в октябре. А после этого война приобрела уже совсем другой характер. И в этой обстановке, в общем, не так уж важно, есть ли командиры первой величины или на их место пришли какие-то менее известные персонажи. Судите сами, как бы изменила ли ситуацию смерть Басаева. Ну, в какой-то степени да. Это было знамя, да. Точно таким же знаменем в Дагестане являлся Рапани Халилов. На его место придут другие, на его месте уже есть другие. И в Дагестане, в Махачкале по всему городу развешаны стенды с изображениями этих людей, которых пока еще не знает, слава богу, Россия, так как она знала там Салмана Радуева, Шамиля Басаева, Ирфани Халилова. Но тем не менее они есть.
Говорил эксперт по Северному Кавказу, журналист газеты «Время новостей» Иван Сухов. Сергей Маркедонов из Института военного анализа также считает, что уничтожение Рапани Халилова никак не повлияет на обстановку в Дагестане. Он уверен, что корень проблемы в другом. Дагестанцы не чувствуют себя полноценными гражданами России, и российская власть и общество не пытаются им в этом помочь.
Если говорить об эмоциональной стороне, да, я доволен, потому что Рапани Халилов был террористом, человеком, боровшимся с моим государством, с моей страной. Но если говорить о рациональной составляющей, да, не поддаваться только исключительно эмоциям, то здесь, наверное, будет больше скепсиса, чем каких-то положительных эмоций, потому что совершенно очевидно, что с ликвидацией Рапани Халилова или любого другого боевика ситуация на Северном Кавказе не станет более стабильной и безопасной. Нужны системные меры, прежде всего, со стороны власти, для того, чтобы действительно ситуация была стабилизирована. Уничтожением одного партизана или второго диверсанта или третьего боевика ситуация не будет разрешена, если не будут меры системные. Я имею в виду взаимоотношения внутри исламского сообщества Дагестана, так может быть общенно договорить, налаживание диалога с рядовыми дагестанцами, решение межэтнических проблем, земельных проблем, решение социальных вопросов, борьба с коррупцией и так далее.
Как решать эти проблемы, кто их должен решать и вообще, насколько быстро они разрешимы?
Эти проблемы, конечно, разрешимы не быстро. У меня нет иллюзий, что проблемы, скажем, интеграции Дагестана или Ингушетии будут разрешены в течение там 5 или 10 лет. Можно посмотреть на европейский опыт, чтобы понять, что, например, интеграция Южной Италии в общий итальянский социум идет до сих пор, да, не везде успешно, или интеграция, скажем, Восточной Германии в общий германский социум тоже наталкивается на проблемы. Так, а там мы говорим, скажем, об одном этническом фоне. Здесь же совершенно другие вещи. Тут и история накладывается и так далее. То есть я не оптимист в том смысле, что это может быть разрешено в течение там 10 или 15 лет. Это долгий проект, с которым нам надо жить. Мы все должны не чувствовать себя в Дагестане за границей, но и дагестанцы, приезжающие в Москву, должны чувствовать себя в Москве, в общем-то, как в своей родной столице, в своем родном городе, а не в чужом городе, где по внешнему виду проверяют документы. Кто должен заниматься решением этих проблем? Можно легко сказать власть. Федеральная власть, власть региональная, должен быть соответствующий отбор чиновников. Но это только одна часть на самом деле. И это самый легкий был бы ответ. Вот власть должна работать. Безусловно, общество должно работать. Речь идет прежде всего и об активистах гражданского общества, да, не только, так сказать, заниматься какими-то публикациями для поднятия имиджа своего, да, в мире и внутри страны, а решать реальные проблемы. Проблема-то в том, что на общественном уровне серьезного диалога разных частей России-то нет на самом деле. Дагестан становится интересен московскому обывателю, ну когда? Ну вот теракт в Каспийске произошел, да, вроде бы что-то опасное. Или заявление, которое делал тот же Халилов, обращенное в адрес Москвы. Прежде всего, многое зависит и от самого общества, его готовности действительно считать Дагестан своей частью. Не просто там говорить, вот мы самые сильные, Дагестан там должен нам подчиниться. Да не подчиниться должен, а на равных разговаривать. Но это проблема еще общества, не только власти.
Это было мнение Сергея Маркедонова из Института военного анализа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 18 сентября. На Украине продолжается предвыборная кампания. Внеочередные выборы Верховной Рады состоятся 30 сентября. Напомню, им накал политической борьбы растет и в Киеве. 20 сентября Верховная Рада, ныне действующая, планирует собраться на очередное пленарное заседание, несмотря на то, что ранее президент Украины Виктор Ющенко издал целых 4 указа о роспуске парламента. Тем не менее, спикер парламента Александр Мороз заявил, что Рада будет работать до тех пор, пока не пройдут выборы и новые депутаты не получат мандаты. Завтра в Киеве презентация фильма «Мать и мачеха», который снят по инициативе известного оппозиционного политика Юлии Тимошенко. Лента будет представлена в столичном кинотеатре, а Тимошенко там выступила и соавтором, и закадровый текст читает, а сам текст повествует о жизни украинских женщин в Неаполе, куда они приехали на заработки. Так что все довольно разнообразно в Киеве. Корреспондент «Радио Свобода» в украинской столице Владимир Ивахненко подготовил репортаж о том, как работает сейчас с украинским журналистом, как средства массовой информации Украина освещает предвыборную кампанию, в каких условиях они работают.
В отличие от десятилетней эпохи правления Леонида Кучмы, при нынешнем главе государства Викторе Ющенко на Украине нет цензуры. Поэтому не существует и никаких преград для освещения предвыборных событий. Однако делают это непредвзято и объективно не все, констатирует исполнительный директор Киевского института массовой информации Виктория Сюмар.
Во время этой избирательной кампании мы столкнулись с таким не очень приятным явлением, которое мы называем джинса, иначе говоря, заказные материалы. То есть цензура власти заменилась цензурой денег. И сейчас партии для того, чтобы быть на экране, они просто платят большие суммы денег и как бы имеют большее количество времени, имеют более приятно освещенную свою позицию политическую. Вот такие вот вещи мы наблюдаем на некоторых каналах, и причем менеджмент этих каналов делает это сознательно, поскольку главная задача в период выборов становится не информирование граждан о происходящем, а именно зарабатывание денег. Это касается действительно не всех телеканалов, некоторые действительно придерживаются позиции информировать граждан Украины о том, как происходит избирательная кампания, что им предлагают, собственно, партии и блоки.
Единственный на Украине государственный канал «Первый национальный», в прошлые годы имевший имидж главного рупора власти, в ходе этой кампании, на удивление многих, подает разноплановую информацию для избирателей. Почти ежедневно в вечернем эфире канала выходит одна из самых его рейтинговых программ «Точка зрения». Ее автор и ведущий Юрий Громницкий говорит, что никто сверху ему не навязывает гостей для дискуссии.
В выборе гостей на нашу программу зависим исключительно от наших пожеланий, от информационного потока и так далее. То есть никто нам, честно говоря, не звонит и никто не рекомендует, кого приглашать или кого не приглашать. Поэтому если мы хотим приглашать кого-то из оппозиции или кого-то из представителей власти, то мы это делаем и никаких барьеров не существует. Более того, мы всегда стараемся, вот поскольку у нас программа называется «Точка зрения», представить вот две точки зрения для того, чтобы зритель потом решал сам, что им более близко и кто говорит правду, а мы пытаемся помочь зрителям эту правду раскрыть.
Украинский «Пятый канал» – единственный, кто решился проводить в эфире партийные теледебаты. Ведущие телеканалы, такие как «Интер» и «1+1», предвыборной кампании посвящают свои традиционные политические ток-шоу, продолжает Виктория Сюмар.
А на самом деле очень грустно, что многие каналы не стали воплощать в жизнь вот эти вот избирательные проекты. Это во многом связано с очень плохим законом о выборах, который в части именно ведения избирательной агитации, ну, очень серьезно ограничивает работу журналистов, поскольку согласно этому закону, какая-либо там программа или интервью касаемое выборам может быть комментирована как именно избирательная агитация. Очень сложно разобраться в этих нюансах, поэтому многие каналы остерегаются это делать. Но на самом деле, конечно же, такие программы есть. И вот, как это ни странно, у нас две программы, которые пользуются наибольшей популярностью, у которых самый большой рейтинг, это «Свобода» Савика Шустера и «Свобода слова» на ICTV, которую достаточно успешно ведет украинские журналисты, имевшие школу компании BBC, это Андрей Куликов.
Симпатии зрителей уже завоевал и украинский аналог «Российских кукол», программы, которые, как и «Свобода слова», ранее выходила на НТВ. На прошлой неделе этот проект стартовал на киевском канале ТЭТ. В нем участвуют куклы ключевых украинских политиков, в том числе Ющенко, Тимошенко и Януковича. А само шоу ведет кукольный Савик Шустер. Этот телепроект, по словам одного из его создателей, Юрия Стыцковского, останется в эфире и после выборов.
Мы не работаем на какую-то политическую силу, не работаем на предвыборную рекламную кампанию. Мы хотим сделать эту программу долгосрочной. Задача программы с нашей точки зрения заключается в некой положительной сатире, которая необходима в стране, когда кроме официальной точки зрения, там, официальных точек зрения, должна быть некая своя, там, будем говорить так, народная, объективная точка зрения, объяснять более доходчивым и как бы, там, юмористическим языком.
Могут ли украинские власти закрыть эту программу по политическим мотивам?
Причина причины, при которых программа будет контролироваться. То есть ее потом официально закрывают точно так же, как и на НТВ, и закрыли программу «Куклы», потому что якобы она перестала иметь тот рейтинг, который был необходим для канала, но, естественно, понятно, что она была закрыта замком сверху. Поэтому здесь тоже может быть подобного рода ситуация, но боюсь, что это не в ближайшее время, потому что все-таки для этого должна быть какая-то попытка все-таки сделать некую диктатуру. Здесь, слава богу, к этому пока я не вижу предпосылок.
Говорил один из создателей «Украинских кукол» Юрий Стецковский. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня – это киносценарист Давид Чейз. Он автор сериала «Клан Сопрано», который получил 3 престижных премии Эмми на состоявшейся недавно церемонии. А сейчас о другой актуальной теме дня. Во Львове завершилась 14-я национальная книжная выставка «Ярмарка форум издателей». Ее киевские эксперты называют крупнейшей в мире ярмаркой украинской книги. Один из гостей этой выставки – обозреватель «Свободы», писатель Петр Вайль. И попросил Петра поделиться своими львовскими впечатлениями. Петр, признаться, я никогда не знал о том, что во Львове происходят такого рода мероприятия. Это большая ярмарка?
Это очень большая. Действительно, вы правы. Обидно и досадно, и совершенно неправильно, что мы настолько невежественны. Это 14 раз уже проводится. В этом году здесь собрались 750 издательств. Из них около 300 со стендами. Остальные просто участвуют. В подавляющем большинстве украинцы. Немножко представлена русская книга, сербская, польская, немецкая. Международности здесь не хватает. Москва, наверное, сюда не включается. Россия как-то на особицу стоит. Но на пражской и будапештской я был. На глаз львовская больше. Но по ощущениям, да, это действительно огромное событие. Кстати, там это находится и в здании Дворца искусств, и на такой площади большой, в шатрах. А площадь разбита возле Дворца Потоцких, который знаком всем, без исключения, я думаю, жителям России, потому что там снимались мушкетеров.
Давайте немножко поговорим о состоянии украинской литературы. Я думаю, вы сейчас с ней лучше знакомы, чем до приезда во Львов. Ну, известны несколько имен любому такому подготовленному российскому читателю, слушателю. Там Андрей Курков, я не знаю, Оксана Забушка. Какие новые имена вас привлекли?
Я довольно вдумчиво ознакомился с украинской литературой, собираясь во Львов. И со многими писателями познакомился лично. Вот с той же Оксаной Забушка, которая пустила сейчас толстенную книгу на 600 с лишним страниц «Notre-Dame d'Ukraine» о лесе украинки. Это не роман. Затем Юрий Андрухович. Это человек известный. Имя его известно российскому читателю, потому что он переведен на русский, очень хорошо переведен Андреем Пустогаровым. Затем вот открытие для меня было Сергей Жадан. Молодой человек с очень сильными стихами и очень сильной прозой. Его тоже переводят. Он потихоньку появляется. В этом году должен появиться в «Новом мире» и в «Дружбе народов». Думаю, что это будет такое настоящее открытие для русского читателя. Есть очень интересный, обладающий колоссальным чувством юмора, драматург Лев Подеревянский. Но он, кажется, не переведен. То есть это потихоньку-потихоньку приходит. Украинская литература довольно хорошо переведена на польский и немецкий языки. На русский, к сожалению, еще не очень. Я подозреваю, что дело тут и в политических импликациях.
Петр, давайте поговорим чуть-чуть о явлении, которое принято называть диалогом братских славянских культур. Российская литература на Львовской ярмарке выставки. Что это такое?
Российская литература на Львовской ярмарке выставки как таковой, да, вот самостоятельного явления нету, потому что ведь нормальный ход. И государство с государством здесь общается. Идут друг другу навстречу, устраивая приезды своих писателей. Так делают поляки, так делают сербы, так делают немцы. Российская сторона не выказывает никакой охоты к такому диалогу. И я вот разговаривал с устроителями этого форума. Они, конечно, говорят, что теперь они будут действовать просто напрямую через издательство, что мне это кажется самым, конечно же, разумным. А вот на уровне человеческого общения это происходит постоянно. Например, мне пришлось вот в рамках этого форума быть на поэтическом слэме. Это такой поэтический турнир молодежный, где поэту дается, каждому поэту по 3 минуты, устраивается турнир, потом полуфинал, потом финал. Здесь было настоящее такое братство. Здесь были российские, украинские и белорусские поэты. Каждый читал на своем родном языке. И зал прекрасно все понимал. Победил белорус. На втором месте оказался москвич Герман Лукомников, известный поэт. Это все вот производит симпатичное впечатление. Но это на уровне личном. Народная дипломатия, что называется, в литературном виде.
Львов, как столица Западной Украины и бастион такого украинского народного духа. Если вы, приезжий из, я уж не знаю, Москвы, Праги, русскоговорящий, попросите стакан воды на русском языке в центре Львова, что с вами сделают?
С большой охотой откликнутся. Даже если ответят вам на украинском языке. Все-таки языки, знаете, настолько родственные, что я участвовал в круглых столах, где единственный я говорил по-русски. Остальные говорили по-украински. Я убедился в том, что когда говорят, что это грамотные люди, артикулировано, то я 70%, даже, может быть, больше понимаю. Они же все мой русский язык понимают на 100%. И на улице вот стакан воды, как вы говорите, да, тебе охотно ответит. Даже стоит молодая девочка, которая не знает русского, но она понимает и очень любезно и вежливо тебе отвечает на украинском и тебя обслуживает. Тут я не увидел никакой почвы для конфликта.
Львовские впечатления моего коллеги, обозревателя «Свободы», писателя Петра Вайля. Во Львове завершилась 14-я национальная книжная выставка-ярмарка «Форум издателей». Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати, как обычно в это время часа. 18 сентября комментаторы московских газет обсуждают покупку художественной коллекции Станислава Ростроповича и Галины Вишневской бизнесменом Алишером Усмановым. У микрофона моя коллега Елена Рыковцева.
Газеты бьются над вопросом, добровольно Усманов купил коллекцию или его об этом попросили. Источник «Ведомостей» в Кремле выразил сомнение, что администрации президента могли быть выражены какие-то прямые пожелания о приобретении коллекции. Газета «Известия» тоже не хочет признавать ту версию, что идею купить коллекцию Алишеру Усманову, мягко сказать, подсказали. Что такое происходит в душе миллиардера, когда он вдруг становится меценатом, размышляют «Известия». По всей видимости, за последние годы наши миллиардеры четко усвоили несколько новых терминов, среди которых социальная ответственность бизнеса и полная уплата налогов. Стало модно быть семьянином, избегать скандальных излишеств и заботиться о стране. Даже Роман Абрамович, у которого бизнеса в России почти не осталось, продолжает работать губернатором Чукотки. Почему? Да потому что принцип 90-х «хочешь жить, умей вертеться» сменился в 2000-х другим. Серьезный бизнес, серьезные поступки. И пусть меценатство в России возрождается не вдруг и не массово, все же это лучше, чем если бы его не было вообще. «Комсомольская правда» тоже придерживается той версии, что российские олигархи самостоятельно и осмысленно пришли к идее меценатства. Цитирую. «Похоже, наши богачи начали возвращать долг родине, причем добровольно, не ожидая, когда их обяжут на совете дружины. Олигарх Усманов никогда не рассуждал публично о любви к родине. Молча взял и выкупил за 10 миллионов долларов советские мультфильмы про Чебурашку, Маугли и прочих детских героев, на которых вырастет еще не одно наше поколение, и подарил их российскому детскому телеканалу. Глядишь, будут наши олигархи и театры в провинции поддерживать, опекать медицину, может, даже до собственных Третьяковок дорастут, чтобы передать их людям и не быть ими проклятыми. А если вдруг выставят на продажу Аляску, выкупят и ее». Однако же газета все же видит некоторую связь между наказами партии и правительства и действиями олигархов. Президент же сказал богачам, надо быть социально ответственными, значит, пусть попробуют не быть. Газета «Труд» все-таки четко пишет о том, что Усманова именно нашли для выполнения важной государственной миссии. За 5 минут до подписания номера газете стало известно, что благодаря усилиям семьи Ельциных, а также Федерального агентства по культуре и кинематографии, был найден один покупатель на всю коллекцию целиком. То есть один к одному, как по нотам, был повторен сюжет с коллекции пасхальных яиц работы Фаберже, которую махом скупил российский предприниматель Виктор Виксельберг за 100 миллионов долларов, напоминает газета. Кстати, сегодня стало известно, что Усманов выложил за коллекцию Вишневской Ростроповича примерно столько же. Фамилия Алишера Усманова мелькала сегодня в прессе и в связи с целым рядом других покупок. Вспоминали свежую историю с пакетом советских мультфильмов, рассуждали о покупке акций футбольного клуба «Арсенал» и определенно обещали, что Усманов вот-вот купит русские версии журналов «Forbes» и «Newsweek». Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 18 сентября, автор идеи, автор сценария и продюсер телесериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз. Этот телесериал стал лауреатом сразу нескольких американских телевизионных премий «Эмми», победив, в частности, в номинациях за лучший драматический сериал года, за лучший сценарий и за лучшую режиссерскую работу. Дэвиду Чейзу, настоящее его имя Дэвид Ди Чезаре, 62 года, он родился в штате Нью-Йорк, получил филологическое образование, в молодости увлекался музыкой, играл на барабанах в рок-группе. В конце 60-х годов переехал в Калифорнию, автор сценария многих популярных американских телесериалов. Известность получил после выхода на экраны в 88 году сериала «Почти взрослый». Сериал «Клан Сопрано», рассказывающий о семье нью-йоркского мафиоза Тони Сопрано, впервые вышел на экраны в 99 году на канале HBO. 86 серий сериала показывали в течение 6 сезонов. Последний показ окончен в июле 2007 года. В России сериал «Клан Сопрано» показывали за последние годы каналы НТВ и ТВЦ. Человеке дня Радио Свобода говорит мой коллега Александр Генис.
Дэвид Чейз вырос в Клифтоне, Нью-Джерси. Для местных это много значит. Самый невзрачный, если такое бывает, городок штата, Клифтон годится в столице посредственности. Вместо достопримечательности здесь кино, вместо развлечений телевизор, вместо досуга, в случае Чейза, ссоры с сердитым отцом и истеричкой матерью. Неудивительно, что из детства юноша вынес клиническую депрессию. В колледже он спал по 18 часов, в остальное время играл на барабане. От несчастной жизни Чейза спасло искусство. Он превратил невроз в прием и воплотил его в сюжет, которым стал самый интересный сериал 21 века «Сопрано». Чтобы оценить новаторство этого шоу, нужно опознать его корни. «Сопрано», как, скажем, бульварное чтиво Тарантино, «Палимпсест». Следя за экраном, мы все время должны оглядываться на мафиозный миф, созданный гением Копполы и талантом Скорсезе. Войдя в чужое и прекрасно знакомое американскому зрителю пространство гангстерского жанра, Чейз разрушает его изнутри. Его мафия не просто ужасна, она ужасно банальна. И никакие преступления не смогут затмить трагедию тоски и скуки убогого провинциального существования. Представим себе, что «Крестного отца» написал Чехов, да еще с помощью Беккета. Разрушая стереотип криминальной драмы, Чейз вызволяет ее из тесной клетки причинно-следственных связей. В его сценариях не все ружья стреляют, не все концы сходятся, не все кончается смертью, а тем более свадьбой. Впустив в сюжет абсурд и пустоты, Чейз признал непонятное поэзией и превратил сериал в хит, за которым, затаив дыхание, следила Америка. В конце концов, семья Тони Сопрано, если не считать его профессией, не так уж сильно выделяется. «Другие сценаристы, — сказал однажды Чейз, — пишут про других. Адвокатов, врачей, сыщиков. Но я умею писать только про себя и свою семью, конечно». Это значит, что Дэвиду Чейзу так и не удалось сбежать из дома. Он обречен возвращаться в свой Клифтон с очередной статуэткой Эмми.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 сентября, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор и ведущий программы Андрей Шара. И прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите от радиоприемников. После новостей у микрофона «Свободы» вновь Александр Генис. Как обычно, по вторникам он представит американский выпуск программы «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшнего выпуска Александра рассказ об институте первого леди в американской политической и культурологической традиции. Так что не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченка более суток не могла найти в горах дорогу.
Андрей Луговой сказал, что идет в Думу вовсе не для получения депутатской неприкосновенности, а для реальности.
Для нас очень важно соблюдать все европейские законы.
Российский предприниматель Алишер Усманов купил оптом всю коллекцию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».